Доброго вечера вам, дорогие радиослушатели. Меня зовут Анна, и вечернее время — это время для построения или налаживания отношений. И мы с вами в ближайший час будем учиться налаживать отношения с могущественными личностями нашей Вселенной или планетами. И обучать нас этому искусству будет Дмитрий Бутузов, умелый наставник и специалист астрологии Дьотиш. Свои вопросы вы можете оставлять на сайте vidaradio.fm или писать на WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Но я передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Дмитрий. Почему-то Дмитрий нам не отвечает. Может быть, он не услышал, что мы с ним поздоровались. Но попробуем сделать сейчас это еще раз. К сожалению, куда-то пропали мы. Из связи у Дмитрия, он нас не слышит. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Анна, куда-то вы пропали?
Видимо, какие-то неполадки в связи. Надеюсь, они нам не помешают провести эфир с вами.
Да-да, все хорошо. Я очень рад вас слышать и радиослушатель. Меня, я надеюсь, хорошо слышно, да?
Да, сейчас мы вас хорошо слышим.
Очень рад соприкоснуться вновь с вами. После такого длительного периода сегодня мы с вами продолжим рассматривать высшее предназначение по планетам. Сегодня у нас такая очень интересная мужская планета Марс. На санскрите он называется Мангала, такое красивое у него имя, в переводе благоприятное. То есть это, несмотря на то, что это огненная такая, в каком-то смысле даже в этом мире она проявляется в жестком виде планета, но... Все же мы сегодня рассмотрим ее высшее предназначение и будем учиться все вместе, как справляться с этой энергией, потому что эта энергия, она у нас отвечает за гнев, а в нашем мире вожделение, гнев и жадность – это самые разрушительные внутренние позиции, которые могут быть у человека. И если мы научимся справляться с гневом, то уже треть, скажем, нашего развития уже будет решено. И, конечно же, высшее проявление Марса – это свобода от гнева. Свобода, не просто свобода, а то, что человек может на любую агрессию проявлять любовь. Это высшее качество, которое может достичь человек. Это не легко достижимо, но это реально. Вот одним из примеров был очень сильная личность в этом мире – это преданный Бога Иисус Христос, который показал своим примером, насколько можно очень ярко проявлять вот эту внутреннюю позицию, когда внешне могли быть какие-то очень жесткие ситуации, его могли забрасывать камнями, его могли там прибивать там, на непонятное дерево, да, которое в форме креста было. Но в то же время эта личность, она выражала любовь по отношению даже к тем людям, кто это делал. И вот наша задача сегодня понять, почему, что являлось движущей внутренней силой, способной справиться с эмоцией гнева. И сначала мы начнем разбирать вообще, что такое эмоция. Для того, чтобы понять эмоцию гнева, нужно понять, что такое вообще эмоция, то есть откуда она берется, ее первоначальный источник зарождения. И, конечно же, эмоция – это у нас позиция ума. Когда ум, он реагирует на какую-либо ситуацию, он выражает себя каким-то образом в этом мире. Это может быть ситуация радости, которая вызывает у нас хорошее настроение. Это может быть ситуация, где нам наступили на ногу, и тут уже у нас может быть какая-то эмоция недовольства. Это может быть ситуация, где нам уже 30 раз что-то повторяют, и для ума это некомфортно, и тут у нас может быть какой-то вид раздражения, либо, как мы это называем иногда, гнев. То есть не надо понимать, что эмоция – это внутренняя позиция нашего ума. И когда мы реагируем вот этим состоянием ума на какую-либо ситуацию, то мы можем, скажем так, быть подвластны этой эмоции, а можем быть свободны от нее. От чего это зависит? Это зависит, насколько мы осознаны в нашей жизни. Возьмем пример. Допустим, у нас есть собачка. Мы эту собачку гладим. Когда мы гладим собачку, она виляет хвостиком. Это означает, что в этот момент ей нравится то, что мы ее гладим, то, что мы как-то говорим ей ласковые слова. Но в то же время, если собачка будет кушать косточку, и мы будем подойдем к этой же собачке и будем косточку отбирать, то у нее естественная будет реакция. Это рычание, она, возможно, даже нас укусит. Потому что почему? Потому что ей будет не нравиться. То есть ее вывели из ее зоны комфорта, и, соответственно, у нее реакция прямая. Агрессия, гнев, раздражение, злость и так далее. То есть вот отсюда у нас есть ответ на вопрос, в чем же мы отличаемся от этой собачки? В чем различие человека и собачки? У человека есть, в отличие от собаки, разум. И разум – это та определяющая внутренняя позиция, которая может справиться с умом и с той эмоцией гнева, которая вот навлекает вот это вот разрушение, которое дальше сопровождается внутренней вспышкой, внутренним огнем, с которым уже тяжело совладать. И что такое разум? Это разум – это то, что может держать человека в понимании, что сейчас за ситуация, для чего она мне дана, почему этот человек сейчас приходит именно ко мне, почему он проявляет ко мне несправедливость, почему именно сегодня, допустим, у меня в обществе моем появились такие люди, которые являются источником моего раздражения. И вот эти вот вопросы, они направляют человека на смысл его существование, которое проявляется в уроках. Уроки могут быть разные. Уроки могут быть такие, которые человека учат справляться с какими-то эмоциями. Уроки могут быть такие, которые дают человеку возможность проработать какие-то внутренние занозы, которые ему мешают вести свое развитие вот, по пути трансформации, глубокой именно трансформации. И когда человек, он это понимает, что любая ситуация в его жизни, она дана свыше, как проявление любви Вселенной по отношению к нему, то в этот момент у него может наступить к любой ситуации осознанность. Осознанность – это означает, что я внутри осознаю вот этим своим видением, что в этой ситуации есть проявление любви Вселенной по отношению ко мне. И таким образом я могу реагировать тогда на эту ситуацию не умом, а внутренним состоянием любви. То есть это уже духовная позиция. И вот это прямое отличие собаки от человека, потому что собака, она не способна. То есть, когда ее бьют, когда ее кидают камнями, когда ее, если мы захотим ее сейчас прибить гвоздями, то она будет конкретно кусать, рычать, там, что угодно делать. Она не будет любовью отвечать нам на это действие. Но такие личности святые, как, допустим, Иисус Христос, они могли это делать. И это высшая задача по энергии Марса. Высшее предназначение – научиться на любую ситуацию реагировать с позиции любви. И вот сейчас я какие-то дам, конечно же, инструменты, потому что в любом случае это высокий уровень. Если мы сейчас будем сразу же имитировать его, то это тоже ни к чему хорошему, как правило, не приводит, потому что иногда люди, они узнают, да, что действительно нужно делать именно так, они пытаются это делать. Они пробуют в жизненных ситуациях это проявлять, но в итоге они просто эту эмоцию подавляют внутри себя. И что тоже не Есть хорошо. Почему? Потому что все-таки эмоция гнева – это эмоция разрушения. Она может разрушать как отношения с другими людьми, так и физическое тело. То есть, если мы ее выбрасываем в человека, в другого, в форме каких-то какого-то крика или раздражительного какого-то разговора, понятно, что эта эмоция будет разрушать именно отношения. Но если мы ее подавили и оставили ее внутри себя, то эта эмоция будет разрушать самого человека в форме каких-то болезней. Вот, например, болезнь, связанная с повышением огня в кишечнике, например, как язва, или ну, вот любые, в принципе, любые кишечные заболевания, которые связаны с повышением кислотности и так далее. Потому что кислотность – это огонь. Это, как правило, на тонком уровне у человека проявлена какая-то постоянная, регулярная вот эта внутренняя позиция гнева, которую он сдерживает внутри себя. И таким образом Вселенная показывает то, что нет, это тоже не есть хорошо, что ты сдерживаешь эмоцию внутри себя, потому что в итоге нужно научиться не просто сдерживаться, не просто быть терпеливым. Терпение – это хорошо. На первой стадии развития это очень хорошо. Вот мы сейчас про это будем говорить. Что нужно на первой стадии развития? Что нужно человеку, вот обычному, который вот только вот, может быть, соприкоснулся со знанием, со своим развитием, самим собой. Он никогда в жизни не задумывался о том, что есть гнев, он не понимал, что там с ним можно как-то справляться. Есть и такие, даже такие люди, они могут быть уже и во взрослом возрасте. И вот наша задача как бы разобраться вот, с тем, что, какие инструменты есть на первой стадии. Это, конечно же, спорт, потому что спорт, энергия Марса – это энергия активности, энергия огня. И мы можем почувствовать по себе, мы пойдем, если мы сходили, например, в какой-нибудь бассейн и поплавали там. Почему бассейн? Потому что, во-первых, это и спорт, а во-вторых, это еще энергия воды. Вода настужает огонь. И плюс еще активно какие-то физические упражнения. В совокупности это дает очень сильный выброс энергии Марса. И мы можем ощущать, когда мы выходим из бассейна, мы чувствуем такую легкость, комфорт внутренний. Нас тяжело реально вывести из себя, потому что в этот момент вот мы максимально трансформировали эту энергию. Это не обязательно бассейн, это может быть и велосипед, это может быть какая-то ходьба. В любом случае выброс любой вот именно физической энергии – это трансформация энергии Марса в активность. Можем сказать, что у нас есть бензин. Бензин может вспыхнуть. Для того, чтобы он сильно не вспыхивал, мы его израсходуем в течение дня в каких-то в своей какой-то активности. Это очень позитивно влияет на трансформацию. Второй момент, это, как я уже говорил, это осознанность. Осознанность именно в той ситуации, когда приходит гнев. То есть, если, например, есть человек, который постоянно раздражает, там, который вот, ну, прям выносить его, ну, очень тяжело. Это, как правило, это могут быть близкие, у кого-то это мама, у кого-то это брат, у кого-то это может быть отец. У кого-то это может быть жена, или муж, или ребенок, у кого-то это может быть друг. Но, как правило, это очень близкие люди, которые вот именно в глубине своего вот именно восприятия с тем человеком, они вот резонируют именно вот в этой вспышке, которая проявлена в форме гнева. И если человек подходит к этой ситуации как к уроку, то таким образом, что такое урок? Вот, например, я иду домой. Я знаю, что дома у меня находится там мама, которая, ну, не у меня, а у человека, допустим, находится мама, которая его очень часто раздражает. Вот он приходит домой, но перед этим он настроился. Сейчас будет моя школа. Сейчас будет мой урок, в котором я могу очень легко сейчас справиться с этой энергией, только если буду находиться в осознанном состоянии и не дам этой вспышке зародиться во мне. И вот он идет, поднимается домой. стучится, мама ему открывает, начинается с порога какой-то диалог. И он внутри отслеживает себя. И вот когда только, как только эта вспышка, она внутри начинает появляться, он внутри начинает проговаривать. У меня сейчас появляется внутренний гнев. У меня сейчас появляется внутреннее раздражение. Я должен с этим справиться. И проговаривая это, осознавая эту эмоцию гнева, он легко с этим начинает справляться. То есть, человек чувствует во время осознанности, как та эмоция, она не дает возможности вырасти у него внутри. То есть она остается в том зачаточном состоянии, в котором она была. Понятно, что это может быть не сразу получаться. Может быть, ум настолько сильный, что он будет оценивать ситуацию. Потому что как раз-таки самое опасное в уме, когда он начинает оценивать ситуацию. Оценка — это значит, да как ты мог так сказать? Да как он вообще мог? Я вот с такими намерениями пришел домой, там, или пришла домой, у меня все хорошо, у меня хорошее настроение. А он тут и пошло. Это называется оценка. И когда ум включает оценку, в этот момент с раздражением и гневом справиться практически невозможно. Потому что оценка — это и есть тот инструмент ума, которым он разжигает тот внутренний огонь. Это оценки, это накручивание внутреннее, это обдумывание несправедливости жизни. Вот это все разжигает тот огонь гнева, с которым нужно справляться. Поэтому осознанность — это, ну, я бы даже поставил это, возможно, даже на первое место. На первое место вот именно по трансформации энергии гнева. Следующее – это духовная практика. Вот это первое место можно, кстати, разделить. Осознанность и духовную практику можно поставить на пьедестал, дать им два вымпела и две грамоты, потому что они, мне кажется, даже должны в паре работать. Потому что, как я уже говорил, если человек, он понимает, что в этом мире все пропитано любовью Бога, если в каждой ситуации он будет чувствовать смысл и какой-то урок для него, то таким образом ему очень будет легко включить осознанность и пройти эту ситуацию. Но для того, чтобы жить в таком состоянии сознания, недостаточно просто получить информацию. Потому что вот сейчас, чем мы занимаемся, мы просто разбираем какую-то информацию. Но, например, если боксер, он получил информацию о том, что вот тебе надо бить левой рукой, когда тот бьет правой, там, и так далее. То есть он много получил информации, но когда он выходит на ринг, для него очень важна еще практика. Потому что информация, она это хорошо, но без практики он не сможет по-настоящему применять то знание, которое он получил. Так вот, здесь в данном случае практика, духовная практика, это какое-то молитвенное внутреннее утреннее состояние, когда человек, он просыпается, у него есть настройка на то, что действительно в этом мире существуют эти энергии божественные, и что он частичка божественного замысла в этом мире. Он соприкасается со священными писаниями, он как-то вот, ну, вот этой настройкой внутренней, он настраивается на то, что в этом мире сейчас я ученик, я пытаюсь чему-то научиться. И вот он с этой позиции выходит из дома и идет по пути своего дня. И если в этот момент попадаются ему какие-то ситуации, какие-то люди, вот эта настройка молитвенная, внутренняя, она помогает включить осознанность и справиться с этой ситуацией. То есть это идет в паре. И осознанность, и духовная практика. И есть еще все-таки один из хороших методов, который очень важен. Это сброс энергии негативной. Потому что очень часто, когда человек становится на путь своего саморазвития, он понимает, что да, гнев — это плохо. И он пытается максимально сдерживать его в любых ситуациях. Он пытается, он старается, он постарается применить все те вот способы, которые мы сейчас с вами разобрали. Но не всегда это получается, потому что это все-таки тот же труд, который нужно практиковать. Та практика, которая со временем, она дает очень точечные результаты, но для этого нужно время. И когда у человека есть какие-то все-таки не очень позитивные опыты в этом, то у него, например, вот он пытался изо всех сил сдержать, но не получилось. Что делать ему нужно? Потому что эта энергия, она никуда не денется. Если уже этот пожар вспыхнул внутри, он уже никуда не денется. То есть ему нужен выброс. Выброс, как правило, самый легкий выброс, это, конечно же, какая-то активная разрушительная деятельность, например, там побить, там поколоть дрова, например, или побить грушу, или побить посуду, там, может быть, это не совсем практично, но по крайней мере лучше разбить тарелку, чем оставить эту энергию внутри себя. Поэтому, девушки, если уже сильно хочется, разбейте лучше тарелку, чем вылить эту энергию, допустим, в мужа или в ребенка там, или куда-нибудь. Ну, для мужчин здесь, я говорю, здесь чуть-чуть полегче. Можно побить грушу, пойти в спортзал. То есть нужен выход этой энергии. Выход он еще хорошо реализуется через крики. То есть, когда мы вот кричим очень сильно, в этот момент выходит энергия Марса. Поэтому можно даже просто пойти в лес, зайти, чтобы никто не видел, там спрятаться под какой-нибудь пенек, под какое-то дерево, чтобы не подумали, что какой-то ненормальный человек пришел, и просто прокричаться. Это очень сильно помогает от этой энергии избавиться внутри. И после того, как тонкое тело становится опять чистое, можно снова продолжать пробовать те уроки проходить, которые вот будут создаваться на преодоление именно гнева. Вот эти четыре инструмента, они, на мой взгляд, они основные. Плюс, конечно же, еще можно добавлять йогу. То есть йога, конечно же, это можно ее в спорт привнести, но просто есть особые знания, например, что энергия Марса, она трансформируется через шпагатные позы. То есть у нас есть асаны в йоге, и вот эти все шпагатные асаны, это хануман, там еще есть несколько по названиям. Ну, в общем, здесь не суть, как они называются. Самое главное, чтобы они были шпагатные на вот, разведение ног. Это трансформирует энергию Марса, и это дает возможность этой энергии подняться на более высокие центры. Поэтому, если здесь из радиослушателей присутствующие, есть у кого энергия гнева, она находится в таком неконтролируемом состоянии, то моя рекомендация также подключать этот инструмент. Инструмент именно по преодолению этой энергии гнева через асаны. То есть это очень, очень сильный, хороший рабочий инструмент, они достаточно уже проверенные. У меня очень много людей, которым я давал эти рекомендации, которые давали очень позитивные отзывы, потому что с этой энергией практически хоть справится каждый второй человек. У кого-то есть там страхи внутренние, у кого-то есть там, может быть, жадность, там, у кого-то есть вожделение, но гнев это практически на моем опыте это где-то 70% людей страдают таким внутренним желанием, желают преодолеть эту эмоцию. Поэтому вот эти инструменты, они в помощь. А следующее, о чем я хотел бы поговорить, это то, что энергия Марса у нас проявляется как я уже говорил, в такой очень жесткой энергии, которая может как разрушать, То есть разрушение в форме, допустим, насилия, оно на санскрите называется химса. То есть, соответственно, чтобы проявлять высшую энергию Марса, надо соблюдать ахимсу, то есть не насилие. То есть не насилие по отношению ко всем живым существам – это высшее предназначение по энергии Марса. Живые существа – это понятно, что это не только люди, да, это также и животные, это также насекомые, это также стихии природы. По большому счету, все в этом мире, оно имеет жизнь. И мы химсу, насилие, можем применять только в том случае, если нарушается ахимса. То есть, если у нас в этом мире происходит нарушение ненасилия, например, люди живут мирно, и кто-то этот мир нарушает, таким образом, по законам этой жизни мы можем применять химсу. И даже не можем, а это задача Марса, обязанность Марса, долг Марса применить химсу к тем, кто нарушает ахимсу. Поэтому бездействие в некоторых случаях, оно тоже проявляется негативно. Особенно это касается планеты Марса. Если, например, мужчина идет и видит, что там насилуют, допустим, женщину, и он остался, и он прошел мимо, не желая причинять насилие там кому-то, это означает, что он проявил бездействие, которое негативно сказывается на его судьбу и на его жизнь. То есть он, в принципе, не исполнил свой долг в этот момент. Поэтому вот эти две позиции, химса и ахимса, это очень фундаментальные принципы. Ненасилие, оно заключается в том, что мы не причиняем без надобности насилие к любым формам живых существ. Поэтому здесь вот, когда мы говорим, например, о том же мясоедении, то есть о том, когда люди убивают животных для того, чтобы прокормить себя. Но нужно задать вопрос, а можно ли сейчас выжить и гармонично жить, быть здоровым, без убийства животного? И, конечно же, будет ответ «да, можно». Вот есть примеры, люди, которые живут по 40 лет, они очень здоровые, они очень разумные, у них хорошие здоровые дети. То есть опыт будет показывать то, что это возможно. Есть еще ряд причин, почему это обязательно нужно избавляться от насилия животных. Но в данном случае, даже если мы берем, рассматриваем энергию Марса, вот в этом аспекте именно мясоедения, потому что вот этот гнев человеческий, здесь нужно понимать, что все, что мы с вами поглощаем через питание, через еду, это энергия. У каждого продукта есть своя энергия. У яблока, у там морковки, у свеклы, у зелени, у дерева. Есть своя энергия. И в ведических знаниях каждое растение, каждый плод, каждая приправа, специя, она отписана именно по энергиям. То есть мы можем понимать, чтобы увеличить нам, например, там, силу ума, нам нужно пить травы, допустим, которые способствуют активизации меркурия. То есть это гингобелома, это брахми там, и так далее. Для того, чтобы усилить там доброту, нам надо такие-то продукты. Для того, чтобы усилить смелость внутреннюю, нам нужны такие-то продукты. И в энергии пищи, в которой было применено насилие, понятно, что там есть какая-то энергия, которая является негативной. И надо просто представить, что испытывает животное, например, когда его убивают. Это опять же, конечно же, гнев, агрессия, раздражение и страх. То есть это две эмоции, которые входят вместе с этими продуктами человеку в тонкое тело. И они также там сохраняются. То есть на подсознательном уровне они имеют место там быть. И в любом случае потом, как и любой энергии, нужен выход. Этот выход может быть либо в форме болезни, либо какой-то форме неконтролируемого уже гнева, где уже человек вообще справиться с собой не может. Либо это может быть болезнь, либо это может быть какая-то ситуация, где он попал в жесткую ситуацию, где над ним причиняют насилие, там, может быть, это какие-то военные действия там, или еще что-нибудь, где все равно выход этой энергии, он будет обязательно. И гармония заключается в том, что человек эти законы понимает и без нужды, без надобности, когда там, он может пропитаться продуктами, которые не влекут за собой вот этого насилия жесткого. Гармония заключается в том, что он так живет. Но в то же время, когда есть нарушение ахимсы, он в то же время обязан применить химсу. Поэтому вот здесь я думаю, что с этим мы тоже разобрались. То есть это тоже высшее предназначение Марса. И следующее, то, что я хотел бы рассказать сегодня, это проявление Марса через... У нас есть в гороскопе 12 домов. Каждый дом отвечает за определенную сферу жизни. Вот третий дом, он отвечает у нас за авантюризм, за смелость, за решительность. Девятый дом – это дом, отвечающий у нас за духовность, за наставничество, за принятие наставничества, за внутреннюю позицию уважения к духовным учителям. И, как правило, когда дома у нас находятся друг напротив друга, то есть третий находится напротив девятого, они друг друга дополняют. Это что означает? Это означает, для того, чтобы человеку достичь максимальных высот, допустим, в духовной жизни, ему надо проявлять те качества высшие, которые находятся в доме напротив. То есть это решительность, авантюризм, смелость. И мы можем видеть, как это работает в жизни. Что, например, возьмем какого-нибудь святого, пример. Мы видим, что святые, они легко могли отказаться от чего-нибудь и пойти в отречение. Они делали решительные шаги, очень решительные, ежесекундное принятие решения. То есть, когда вот у него есть внутренний какой-то позыв, он принимает решение, оставляет все и идет по пути своего духовного развития. И здесь есть очень глубокий фундаментальный принцип, то, что у нас внутренняя решительность, смелость, то есть те качества, о которых говорит Марс, они нам же помогают в этой жизни быть духовно сильными и развитыми. Мы видим, что люди особо удачливы в этом мире, потому что девятый дом – это у нас еще дом удачи. Они как раз-таки способны на очень авантюрные, решительные шаги в этой жизни. Об этом сейчас говорят многие бизнес-тренинги, они просто сосредоточены это на зарабатывании денег, но даже и там, конечно же, эти законы применимы. Они применимы везде, то есть если мы хотим достичь успеха в материальной жизни, мы можем применять эти законы, мы его достигнем. Если это мы захотим успеха в духовной жизни, мы применяем эти же законы, и здесь же достигаем тех же результатов, только в той сфере, на которую мы направлены. Поэтому насколько важно все-таки, несмотря на то, что даже когда человек встал на путь духовного развития, выходить из зоны своего комфорта, ставить цели себе, какие-то цели авантюрные, непостижимые, быть творческой личностью в полете, когда мы можем спонтанно что-то для себя придумать, сорваться с этого места, поехать куда-то, что-то сделать, что-то проявить в этом мире. И если человек понимает зов Вселенной, когда еще Вселенная его поддерживает в этот момент, я сейчас не говорю про такие бездумные поступки, как иногда есть, понятно, что есть уже перебор в этом отношении, когда люди, они становятся слишком... слишком самонадеянными в том смысле, что они рискуют, Но риск он уже неоправданный, он без смысла идет. Любой риск, он должен быть со смыслом. Любая авантюра, она должна быть с глубоким смыслом. Потому что сейчас мы видим, что люди, они даже иногда своей жизнью рискуют, ну просто не из-за чего, что получить какой-то адреналин там или еще что-нибудь. Это сейчас мы не про это говорим. Мы говорим про именно про здравый авантюризм, про здравый риск, про здравую смелость, такое здоровое внутреннее состояние, которое способствует конкретно достижению высшим целям или хотя бы высоким материальным целям. И также, конечно же, еще в этот мир пропитан у нас сексуальной энергией, и энергия Марса, она Марс сам по себе, он экзальтирует в первом центре, в первой чакре, которая называется Муладхара. То есть Марс экзальтирует там, он говорит о том, что для него вот эта энергия выживания, она очень важна, то есть ему важно, то есть человек с сильным Марсом, он способен выжить в любых условиях. Но там же находится сексуальная энергия. И когда человек способен сексуальную свою энергию трансформировать на более высокие центры, у него появляется та сила, которая способна проявлять разум в тех ситуациях, которые даются Вселенной для прохождения каких-то уроков. Это называется, на санскрите она называется брамачарья, когда человек он ограничивает свою вот какую-то ну, вот, хаотичную сексуальную жизнь. И здесь тоже есть один из таких, ну, я считаю, что это одна из высших задач, потому что сексуальная энергия все-таки это одна из самых сильнейших энергий. То есть, как говорится, что если бы еще была бы в жизни одна такая энергия, как сексуальная энергия, то человеку бы невозможно было бы справиться бы с материальным, со своим существованием и раскрыть свой духовный потенциал. Поэтому эта энергия очень сильная. Как раз-таки здесь Марс, он тоже имеет место как бы за нее отвечать, за эту энергию. А здесь мы видим проблему ну, двоякую. Вроде бы мы опять же получили знания, но в то же время сейчас мир пропитан тем, что эта энергия, она очень легко раскручивается в сознании человека. То есть мы едем по улице, мы видим какие-то плакаты постоянно, мы с этим соприкасаемся, мы заходим в интернет, тут выскакивают какие-то картинки, мы заходим в телевизор, люди сейчас, те специалисты, которые создают рекламы, там, они все знают эти, они чувствуют все эти законы, они пытаются включать туда каких-то красивых женщин, красивых мужчин, как-то их там наряжать, чтобы это все было настолько привлекательно для ума, и это все, в принципе, пробуждение той же сексуальной энергии. И когда уже маховик начинает раскручиваться, справиться с этим практически уже невозможно. Поэтому вот у меня сейчас недавно были гости, мы долго общались, они задавали вот вопросы по поводу сексуальной энергии, там, и им было очень интересно, что вроде бы доктора говорят о том, что если у человека нет там, регулярного выброса этой энергии, то будет болезнь. И, конечно же, она будет. Это однозначно, что если человек он пытается энергию Марса сдерживать, так же, как и гнев, так же, как и сексуальную энергию вожделения, если он пытается сдерживать эту энергию, то она начинает разрушать что? Тело, кишечник, там, репродуктивную систему, если это вожделение. Это все, конечно же, будет разрушать. Вопрос не в сдерживании, а вопрос в трансформации. То есть это надо обязательно понимать, в чем принципиальная разница. Сдерживать – это означает подавлять внутри, пытаться удержать то, что уже раскручивается внутри. Трансформация – это означает постепенное как это правильно подобрать слово, ну, постепенно вот это вот перерасход этой энергии в позитивное качество, которое проявляется в форме разума человека. Поэтому это совсем другое направление развития. Как правило, это очень постепенный процесс. Когда человек, он пытается реально меньше соприкасаться с какими-то рекламами, с какими-то телевидениями, с какими-то картинками, плакатами. То есть он осознанно понимает, что да, это источник, там источник моего, моей внутренней тяжести справления с этим вопросом. Когда он это понимает, он пытается себя как-то в этом ограничивать, плюс перенаправляет свой разум постоянно через духовные практики, через включение разных внутренних медитаций по отношению, допустим, к смыслу жизни, там, к различным аспектам своего духовного, материального, социального развития, физического развития. И таким образом эта энергия потихонечку начинает трансформироваться. Но я не рекомендую никому делать это очень резко, потому что действительно могут быть проблемы на физическом уровне, и потом будут некоторые говорить, что оказывается это вредные практики какие-то, вредные знания, вот я там послушала, решила там сдержать свой гнев или вожделение, там, и в итоге заболела там какой-то болезнью. Да, действительно так может быть, поэтому наша задача делать это постепенно. И пускай это даже может быть и 5 лет, и 10 лет, где, например, если это сексуальная энергия, то есть, опять же, у нас религиозные принципы, правила, где, например, мы можем эту энергию выкидывать уже только в семейных отношениях. То есть как-то она там может это естественным путем, как в рамках религиозных принципов, она перерасходоваться. Но задача все равно она остается одна. То есть задача она остается в том смысле, что нужно эту энергию со временем все равно трансформировать. Даже несмотря на то, что религиозные правила и предписания, они говорят о том, что о возможности в семейной жизни, о возможности эту энергию перерасходовать в самой семейной жизни, все равно задача она состоит в том, чтобы человек, он мог постоянно трансформировать эту энергию, и в итоге, в результате своей жизни, он мог сказать себе честно, что да, я с этой энергией в каком-то смысле справился, то есть у меня получилось трансформировать ее на что-то более высшее, где тот вкус, который я приобрел, он сейчас затмевает тот вкус, который я мог получать от сексуального удовольствия. Вот на этом я закончу. Я смотрю, у нас и время подходит. Я бы хотел, если, может быть, есть какие-то вопросы по этой теме, именно тема Марса в аспекте именно высших смыслов. То есть давайте я еще раз повторю. Это гнев, это химса-ахимса, это смелость, решительность и использование этих качеств в достижении высших целей жизни, и это трансформация сексуальной энергии. То есть мы не будем затрагивать сегодня какие-то такие более понятные вещи по Марсу.
Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Очень важную тему затронули. Не каждый решится об этом заговорить, потому что это довольно высокие стандарты, не менее важные, но, тем не менее, может быть, не каждый готов их сразу достичь. Спасибо, что сказали, что нужно достигать их постепенно. Это принцип благости, и очень важно его придерживаться. И первый вопрос такой. Почему Марс – планета мужская, а гневливость и накручивание себя больше женщинам свойственно?
Смотрите, у нас есть мужские планеты, есть женские планеты. Мужские планеты – это Марс, Солнце и Юпитер. Женские планеты — это Венера и Луна. Но это не означает, что если у нас есть женские планеты Венера и Луна, то что у женщины нету мужских энергий в тонком теле. Просто единственное, что мужская планета в тонком теле у женщины, она может проявляться через мужской принцип, а может проявляться через женский принцип. Например, негативное воздействие Марса, оно проявляется через обидчивость. То есть, например, у нас есть ситуация, раздражительная ситуация для женщины. Мужчина что делает? Мужчина может покричать, ударить там кулаком по столу, может применить какую-то силу физическую. Там, это его позиция, мужская. Женщина что она делает? Она затаила обиду внутри. То есть у нее эта же форма гнева, она вот проявляется именно так. Но в то же время например, женщины, у которых Марс очень сильный. И этот Марс, он сильнее, чем, например, даже ее женские энергии в гороскопе. Иногда бывает такое, что Венера слабая, Луна слабая, а Марс сильный. Это означает, что женщина, она будет и внешне даже похожа на мужчину. Мы видим, что женщины, они могут быть с короткими стрижками, они такие быть властными, там, командовать, там, проявлять вот эту энергию Марса. И, соответственно, у нее уже будет проявляться энергия Марса так же, как она может покричать, она может ударить кулаком по столу. Ее задача изначально научиться проявлять энергию Марса через женский принцип, научиться задавать вопросы. Потому что энергия Марса через женский принцип – это умение не говорить «иди туда, сделай то», «возьми сюда, переделай это», там, а задавать вопросы. «Дорогой, ты не хочешь сегодня пойти там, вынести мусор? А ты не хочешь со мной сегодня посидеть, поговорить?» Там? То есть вот этот подход, когда женщина она задает вопрос, это означает, что она энергию Марса проявляет через женский принцип. Но в то же время, да, эта энергия, она мужская, но все 9 планет, они есть в тонком теле у каждого человека. Мы видим, что Марс может проявляться у мужчины в женском проявлении, обиделся. Что ты как ему так и будут говорить, что ты как девочка обижаешься. Это означает, что у него энергия Марса проявляет ее через женский принцип. То есть ему надо ее развивать, ее надо усиливать. В гороскопе это все видно. Поэтому, ну вот как-то так. Я надеюсь, все понятно. Здесь просто нужно понимать, что все 9 планет, они есть у каждого. Просто что мужчинам нужно все-таки развивать больше мужские планеты, а с женскими уметь справляться. Например, если у нас Венера, это женская планета. Но мужчина, который гармонично живет по Венере, он будет дарить подарки своей жене, он будет дарить цветы, он будет носить свою жену на руках, он будет делать комплименты. То есть он будет женскую, ту же энергию Венеры, но трансформировать ее через мужской принцип. И это очень важно, чтобы каждую энергию в каждом теле человек научился использовать правильно. Спасибо.
Спасибо вам. То есть, получается, сильный Марс для женщины – это не приговор?
Конечно, нет. Сильный Марс – любая сильная энергия. Просто что таких мы женщин уже называем кшатриями, то есть кшатрийка. То есть, когда какие-то сильные планеты, например, мужские, Солнце, Марс, они проявлены в женском теле, то такая женщина будет очень горячая, она будет очень сильная. То есть, она будет... ей будет комфортно сильным мужчиной, который еще больше силы обладает, чем она. Это какой-то будет президент, лидер там. Она будет себя чувствовать комфортно с таким мужчиной. Там они будут друг друга дополнять вот этой силой. Это нормально, конечно.
Благодарю. И есть такой вопрос. Как правильно применять свой Марс во благо?
Как правильно применять свой Марс во благо. Ну вот мы сейчас про это, в принципе, и проговорили. Во-первых, Марс – это энергия активности. Это энергия целеустремленности. Это означает, что все, что мы в этом мире достигаем, именно в отношении энергии, то есть откуда у нас энергия берется? Энергия – это энергия Марса. То есть человек ленивый – это означает, что, как правило, у него проблемы с Марсом. Потому что слабый Марс – это лень. Автоматически, что если у нас есть энергия Марса, то и как нам ее во благо направлять, это означает, что мы действуем в этом мире, достигаем каких-то целей по своей природе, по своему предназначению, где-то тогда, когда эта деятельность приносит благо этому миру. Плюс, как я уже говорил, это, опять же, если это мужчина, то это функция защиты. У нас есть в стране армия. Армия – это энергия Марса. За счет этой энергии страна находится в защите. Мы видим милицию. Вот эти все силовые структуры – это тоже энергия Марса. Это тоже благо для этого мира. Ну, конечно же, это не для женщины. Это больше уже мужское проявление энергии Марса. А для женщины это, если это больше касался женского вопроса, активное участие в жизни людей, то есть где женщина, она участна, она пытается проявить вот эту энергию Марса даже через заботу над другими. Она не ленится, она, допустим, не просто пекет пирожки, допустим, она пирожки пекет на себя, еще и на соседей. То есть у нее вот эта активность и высшая цель ее, которую она внутри осознает, она ее движет на действие. Это, конечно же, позитивно будет проявляться.
Чудесный ответ. Есть такой же добрый отзыв. Нам пришел в WhatsApp, и нам пишет: «Здравствуйте, Дмитрий. Большое вам спасибо. Я так долго искала такую информацию про гнев, но находила лишь отрывки из того, что вы говорите. Вот какая чудесная возможность нам выпадает в беседе с вами». И еще один вопрос. Марс – это планета энергии, и как наладить с ним отношения, чтобы сейчас осенью не чувствовать хандру и апатию?
Во-первых, нужно понимать, что сейчас происходит смена энергии во Вселенной. Как меняются наши времена года, так же меняются энергии. Сейчас, конечно же, сейчас больше энергия невежества, она будет все больше включаться. И зимой энергия Тамаса, энергия невежества, ее становится больше. Поэтому мы видим, что у нас короче становится день, длиннее ночь. Это означает, что уже изначально природа способствует тому, чтобы человек больше спал, больше отдыхал. И действительно нужно учиться жить в ритме с этими энергиями. Потому что потребность сна, она может вырасти. Если она вырастает, то нужно не переживать, а нужно идти в гармонии с этим ритмом и больше где-то на час больше спать, больше кушать продуктов, которые будут способствовать удержанию иммунитета, больше способствовать такой долгоиграющей энергии, то есть это зерновые какие-нибудь, уже просто, вот, например, как летом на зеленых фруктах, ягодах там и так далее, уже будет проблематично, потому что даже организм, он требует каких-то горчицы даже какой-то, вот уже можно даже понять, что вроде бы какой-то невежественный продукт, хрен, допустим, какой-нибудь, но зимой его хочется больше. Почему? Потому что меняется энергия. И Марс здесь, опять же, он будет что проявлять? Он будет проявлять в том, что человеку будет меньше хотеть активных действий. Но в то же время мы можем увидеть, что зима – это время, когда очень легко учиться. Сидеть дома, спокойненько, никто не мешает. Погода такая, что вот хочется сидеть. Можно читать книги. Есть время, когда приходит тот как раз-таки момент, когда людям очень хочется, ну, больше познавать, больше учиться. Вот я рекомендую не пытаться сохранять ту активность летнюю, потому что это будет тяжело сделать, это будет, то есть это даже и не нужно. Летом, да, там мы ходим, мы гуляем, мы работаем, что-то мы делаем, весной там то же самое, да, в принципе, еще и осенью, но когда уже приходит это зимнее время, это время лучше направлять на учебу, на познание каких-то вот именно, ну, в этих информации какой-то, изучение чего-то. Почему запускается очень много образовательных проектов именно осенью? Как раз потому, что у людей, ну, внутренняя предрасположенность к этому. Ну и, конечно же, нужно все-таки все равно, понятно, что ходить в бассейн, там, развиваться как-то, ходить в спортзалы, это все тоже нужно поддерживать обязательно. Иначе, если совсем выключить физический аспект. А, таким образом, Марс, он начинает иссыхать. То есть он, ну, это энергия, которая требует постоянного запала. Поэтому физические упражнения, можно, это упражнения могут быть своим весом даже, просто какие-то, ну, там, отжимания. Для девушек это могут быть просто какая-то либо легенькая тренировочка, там, типа фитнеса какого-нибудь, либо бассейн. Очень позитивно. То есть вот так вот поддерживать свою энергию Марса и больше заниматься самообразованием. Это вот моя рекомендация.
Очень интересные и полезные идеи. И к нам дозвонились в студию. У нас, да, есть такая опция. Это, конечно, сюрприз для нас. Мы не знаем, о чем спросит слушатель, но попробуем с ним поговорить. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Олег.
Очень рада вас услышать. Расскажите, какой у вас вопрос?
У меня вопрос по поводу камней. Ведь я читал, что некоторые камни оказывают, усиливают влияние некоторых планет. Вот, к примеру, мне недавно из Средиземного моря привезли красный коралл. И я читал, что этот красный коралл как раз-таки может усилить влияние Марса. Вот, но правда ли это и насколько это может усилить, потому что я на практике не особо ощутил каких-то изменений. Возможно, это связано с тем, что мой коралл слишком маленький, но, может быть, я не так понял именно то, какое влияние должно оказываться. Не могли бы вы там рассказать побольше, пожалуйста?
Хорошо. Действительно, красный коралл – это как раз-таки тот камень, который усиливает Марс. Но тема камней – это я бы не рекомендовал бы вот брать особенно камни по малефике. То есть, есть у нас планеты малефики. Это Марс, Сатурн, Раху, Кету. Ну, в каком-то смысле даже еще и Солнце. То есть, это те планеты, которые могут разрушать. И гармонизация камнями, она как может улучшать жизнь человека, в каком-то смысле усиливать какие-то позиции, но она их же может разрушать. То есть это уже такая гармонизация, как говорится, как лотерея становится, если человек это делает без знания. То есть если уже не включать, это все равно, что у нас есть таблетки в аптеке, и мы хотим усилить, допустим, себе там функцию допустим, почек каких-нибудь или печени. Но это не означает, что мы знаем, что именно вот эти таблетки, которые мы будем глотать, они сейчас помогут. Может быть, они помогут, а может быть, они еще и разрушат эту печень. И поэтому также и энергия камней. Если человек просто вот понимает, что да, есть такая-то энергия камня, допустим, в данном случае красного коралла, которая усиливает Марс. Но подходит ли она вам и будет ли способствовать она позитивно вашей судьбе, этого мы сейчас не знаем. То есть она и в действительности еще есть такое, что например, Марс он может закрыть, например, возможность иметь детей, возможность создавать супружескую жизнь. Он может разрушать социальную жизнь. То есть это, одев этот камень, человек может неосознанно себе причинить какой-то вред. Поэтому с камнем очень аккуратно. При том, что, конечно же, этот камень должен быть живой, он должен быть, соответственно, больших размеров, для того, чтобы он хорошо, сильно работал. И вы должны понимать, на какую руку его поставить, на какой палец, то есть как, во что его, вот, из чего, из какого металла сделать кольцо. То есть это все, это очень, ну, я считаю, что, ну, к этому вопросу нужна обязательно консультация. Ни в коем случае, то есть вот есть центр Олега Геннадьевича, они подбирают камни именно с медицинской целью. Астрологи, они больше камни подбирают с целью гармонизации каких-то сфер жизни человека. То есть, если есть такой запрос, то нужно лучше обратиться к специалисту и его решить.
Нужно носить на пальцах, как кольца, потому что я ношу на шее в серебряной оправе.
На шее в серебряной оправе.
Ну да, это вроде именно небольшого такого кулона.
Именно на шее?
Да. Ну, как бы он, кулон так сделан, что сам коралл, сам камень, он прилагает к телу, поэтому, думаю, это какую-то пользу все-таки приносит. Ну, и как бы какую-то энергию какую-то дает, то есть влияние какое-то оказывает.
Да, как я уже говорил, энергию дает, но вопрос в том, что пользу ли приносит. Вот надо с пользой, вот надо разобраться, что он энергию дает, но я бы не делал бы все-таки акцент на камне. Камни, на мой взгляд, камень, особенно если вы чувствуете именно саму слабость, ну вот именно энергии по Марсу, то есть более действенные рекомендации, которые могут в этом помочь. Это тот же, допустим, спорт, тот же... Та же даже звуковая вибрация мантры, она здесь даже вот в данном случае она даже больше будет работать, чем камень. Почему? Потому что камень — это очень серьезная наука, то есть это надо подобрать очень точечный размер, это очень, прям, то есть просто как бы пытаясь усилить энергию Марса, это не, ну, не, на мой взгляд, это не самая лучшая гармонизация. Поэтому да, я все-таки все равно, конечно же, соглашусь, я видел, как работают камни, я видел, как людей они реально включают по тем вопросам, по которым они ставились, но в то же время я понимаю, какая грандиозная работа была по подбору этих камней, чтобы они менялись. Иногда один камень, а даже вот вроде бы он красный коралл, но один красный коралл подходит, а другой именно вроде бы тоже тот же самый красный коралл, но он не подходит. И поэтому с камнями нужно быть чуточку аккуратнее.
Спасибо, Дмитрий, за такой серьезный ответ, и спасибо нашему слушателю за такой вопрос. Действительно, Олег Геннадьевич придерживается индивидуального подбора, это очень серьезно, это очень сильные компоненты, которые на нас влияют, поэтому действительно спасибо за честность вам. И последний вопрос, философский, чтобы завершить все-таки на более такой важной глобальной теме, звучит так. Вы говорили, что есть неправильное терпение и истинное смирение. Как понять разницу между ними?
Неправильное терпение. Угу. Ну, терпение, знаете, я не скажу, что терпение, оно неправильное. Здесь просто в данном случае, вот если мы сейчас говорим про энергию гнева, терпение – это не совсем выход из этой ситуации. Потому что, да, мы все-таки применяем, мы терпим, мы сдерживаемся. Это лучше, чем не сдерживаться, это лучше, чем не терпеть. Но все-таки само по себе терпение, если мы просто всю жизнь терпим, это тоже не выход из ситуации. То есть нам нужна трансформация, нам нужна реакция на ситуацию с позиции, ну, как бы любви к этой личности, даже которая нас раздражает, а не просто терпеть ее. Поэтому вот, ну, я бы все-таки, ну, термин этот подменил. То есть, ну, не то, что неправильно, а мы этот метод просто, ну, не включаем сюда как ключевой терпение. Но все-таки он есть, как промежуточное, я бы его назвал. Смирение же – это уже как раз-таки то состояние сознания, где человек, он может почувствовать себя учеником в этой ситуации и может увидеть высший смысл в этой ситуации. Потому что когда человеку приходит какая-то негативная ситуация, и он в этой ситуации не видит проявление Бога в этой ситуации, то это гордыня. Потому что все в этом мире контролируется божественной энергией, божественной любовью. То есть все пропитано этой энергией любви. И любая ситуация, даже когда она негативная, она все равно происходит с позиции любви по отношению к живому существу. И вот и здесь есть принципиальный момент, что когда у человека происходит вот это состояние смирения, оно принимает любую ситуацию как урок, таким образом он в этом состоянии он может почувствовать себя вот в позиции ученика и достойно пройти этот урок, не выражая вот этих ненужных эмоций, каких-то там раздражения, гнева и так далее, а даже наоборот, выражая более даже такие более глубинные эмоции любви даже, то есть вот как это делал Иисус Христос. То есть это очень высокий уровень, конечно, но, по крайней мере, это, ну, я знаю таких людей, которые могут с этим справляться, которые я на моих глазах, то есть, ну, такие были ситуации, но, кажется, другой бы человек, ну, просто бы уже там от злости бы, там, не знаю, что сделал бы, разорвал бы всех вокруг, но я видел, как человек, он с любовью, с этими искрящими глазами смотрел и молился, и, ну, и вот это была неподдельная такая его чистота, то есть такие люди есть, их надо искать, у них надо учиться и брать этот пример этого смирения. Ну, вот примерно так.
Благодарю, очень глубокое осознание, очень важное. И на этой возвышающей ноте мы завершаем наш эфир. Спасибо за сегодняшнюю беседу. Есть над чем снова подумать, чтобы в себе пересмотреть. И надеюсь, что мы будем стремиться перенаправлять свою энергию в нужное русло, возвышаться и культивировать этот принцип любви в себе. Спасибо вам, Дмитрий, за сегодняшний разговор.
Все, спасибо вам, хорошего вечера, хорошего прослушивания ваших замечательных передач. Всего доброго.
До свидания. До встречи.